И приветствую вас, друзья. Рада, что мы снова можем встретиться, чтобы продолжить беседу о том, о чем мы начали во вчерашний день. Мы уже молились, просили благословения, и предадим Господу сейчас и эти часы. Вчера я вас спрашивала и просила, те, кто был со вчерашнего дня, чтобы не обижались на меня, если я говорю немножко прямо, может быть, слишком прямо и непривычно для вас. И я надеюсь, что я вас этим не обижаюсь. Ну, куда деться? Болезнь есть болезнь. О ней говорить приходится. Когда приходишь к врачу, какая бы она ни была, надо говорить. Поэтому и о духовных болезнях мы будем прямо говорить, не приукрашивая, не умоляя, не убеляя, а называя вещи своими именами. Итак, эти дни семинара посвящены месту Писания 2 Тимофея, глава 3, с 1 стиха. Мы еще раз прочитаем и сегодня перейдем к разбору следующей духовной болезни. Итак, 3 глава 2 послания Тимофею, с 1 стиха. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Почему? «Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». Вчера мы говорили о первом пороке и о первой духовной болезни, упомянутой здесь апостолом Павлом, когда он обращался к своему ученику и духовному сыну, которому старался передать свое наследие, свой духовный опыт, Тимофею. И мы говорили о самолюбии, говорили о том, какой страшный этот грех, и говорили о том, почему апостол Павел усмотрел этот грех назвать первым, эту духовную болезнь вспомнить первой. Следующей стоит другая болезнь, которой, увы, подвержены и люди мира, и, увы, христиане, дети Божьи. Это та тема, та болезнь, о которой не очень хочется говорить, и в которой тоже не очень хочется признаваться даже самому себе. И какой же это грех, какая же это болезнь? Сребролюбие. Тут же в послании к Тимофею, но в первом послании к Тимофею, апостол Павел еще говорит нечто о том же грехе, о сребролюбии. У кого есть Библия, можете открыть первое послание теперь к Тимофею, глава 6. 6 стиха до 11. Давайте прочитаем. Он тоже говорит об этом же, тоже касается той же темы – сребролюбия. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего. а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости и так далее, Павел перечисляет. Но остановимся на этих словах. Ты же человек Божий, убегай из сего. Здесь апостол Павел дает удивительную характеристику, краткую, как, пожалуй, никакому другому греху, и в цель, не в бровь, а в глаз попадающие. Корень всех зол есть сребролюбие. Итак, сребролюбие. Апостол Павел так хорошо здесь говорит, что мы, рождаясь на эту землю, ничего с собой не приносим. Знаете, я врач-терапевт, больше эксперт. И, к сожалению, или к счастью, не знаю, Бог знает, но Он все усмотрел. Он не дал нам с мужем детей. У нас нет детей по плоти. Духовных же, как и у апостола Павла, было много-много-много детей. У нас и у меня, в частности, тоже много. Да даже не сотни, может быть, тысячи, рассеянные по всему земному шару. Но, будучи врачом по профессии, мне приходилось принимать роды. Знаете, это такой трепетный момент, когда человек приходит в мир. Такой маленький, такой крохотный, такой беспомощный и голенький. Ничего на себе не имеющий. Помню, как я принимала первую девочку. Она была такая скользкая, обмазка была такая обильная, что она буквально вывернула из моих рук. Слава Богу, мама этого не видела. Я ее поймала где-то уже у пола. Выдохнула и сказала: «Господи, благодарю, что ты помиловал меня. Этот ребенок, грохнувшись об эти плитки, точно бы разбился». Держала ее, смотрела и думала: действительно, наг ты пришел, таким ты и возвратишься. Единственное, что ты унесешь на себе, это ту одежду, в которую тебя оденут, и обувь, в которую тебя обуют. У нас в Германии вообще не разрешают обувь одевать на покойника. Говорят, что кожа очень долго не разлагается в земле. И потому вытаскивают потом скелет, раздетый скелет, кости, но на нем туфли. И потому туфли не разрешают одевать. Вот это новшество. Так вот, даже обувь с собой не возьмешь. Только ту одежду, которую на тебя оденут, чтобы прикрыть наготу твою в гробе. Вот все, что мы с собой уносим. И унося, мы этого не об этом не думаем. И нам все равно порой. Для многих, кто заранее не приготовит одежду, и это все равно. Во что его оденут? Такова наша жизнь. При начале и при конце. Да, но в процессе жизни выглядит все иначе. Что я хочу этим сказать? Какие мы любители копить, собирать, на что-то иметь. И этому надо. Попросту нет конца. Маленький ребенок, а ему уже так много надо. Ему надо игрушки, ему надо одежду, ему надо конфетки, ему надо тряпочки, ему надо куклы, ему надо машинки. Ему уже много надо. И приступает этот ребенок к папе с мамой: «Купи, купи. Папа, купи. Мама, купи. Ну, у тебя же есть уже машинка. Купи еще новую, купи еще другую куклу». Вы знаете, вот это накопительство в нас буквально вложено. Может быть, с кровью матери мы это получаем и семенем отца. Это передается из рода в род. И Павел говорит: корень всех зол – сребролюбие. О, сколько бед вытекает из этого греха, из этого порока. Мы даже не предполагаем. Просто не задумываемся. Да, нам надо одеться, нам надо покушать, нам надо обуться, нам надо куда-то съездить, а для этого нужны деньги. Нам надо. Знаете, я не могу забыть тот шок, который я пережила однажды вместе с мужем, думаю, в Монте-Карло и Монако. Два города, которые мы посетили однажды. Или, можно сказать, маленькое государство на юге, недалеко на юге Франции. Ну, а это не относится к Франции. Это два маленьких государства, которые имеют даже своего короля. Вы знаете, это была экскурсия, это была туристическая поездка с целью знакомства. И нас привезли и ввели в... Ой, как... в казино. Это казино очень знаменито по всему миру. И вы знаете, что я не знаю, как муж, он не так много, он тоже вышел с тяжелым чувством, но что я пережила там? В этом казино собираются богатейшие люди мира, артисты Голливуда, банкиры, имеющие, владельцы, имеющие огромные капиталы, фирмы, производства и так далее. Нас вели в один зал, где стояли автоматы, и на этих автоматах люди играли в деньги. Потом нас вели в большой зал, где стояли рулетки. Вы знаете, это было первый раз в моей жизни. Уже при входе было такое чувство, что оттуда веет, как будто из самой преисподней. Когда нас вели туда, вот этот вот дух как будто охватил тебя со всех сторон. Было жутко смотреть на лица людей, игроков, играющих на деньги. Жутко. Если бы вы видели выражение их лиц, это алчность, эти глаза, устремленные, специальные такие там, как сказать, денежные поля, где они там гоняли эти рулетки. Я в этом абсолютный профан и не понимаю, как ведется игра. Но вы знаете, это что-то непередаваемое, эти глаза. Эти глаза наполнены жадностью, наполнены такой алчностью. Этот дух, который распирал человека, казалось, изнутри, разрывая его. Эти глаза, которые были устремлены на автоматы, где крутились, там всякие цифры мелькались и деньги сыпались, если они выигрывали или исчезали, которые они бросали. Это выражение лица, когда человек проигрывал. И это выражение лица, когда он выигрывал. Вы знаете, действительно трудно описать словами, что написано в лице того, кого Бог назвал чудом века, совершенством того, кто образ создан по образу и подобию Божьему. Человек теряет вообще человеческое. Алчность, жадность, глаза, которые съедают и своих соперников по игре, и тех, кто там этой игрой руководит, и глаза, которые буквально пожирали эти деньги, эти кипы денег, лежащие на столе. Вы знаете, я думала, мне станет плохо, мне аж затошнило. Сама атмосфера, наполняющая зал, была настолько жуткая, было такое впечатление, что где-то в воздухе над этим залом находится трон сатаны, и сам сатана восседает на этом троне и обозревает играющих. Это было что-то давящее, жуткое, приводящее в такое чувство, хотелось бежать, скорее бежать из зала. Раз в жизни я была в таком казино и сказала себе: никогда больше, никогда я не хотела бы увидеть. Это экстремно выраженное, крайне выраженное в людях в этот момент игры это чувство. Серебролюбие, деньги, деньги, деньги. Человек теряет благородный, в общем-то, данный Богом человеческий образ. И что-то сидит перед тобой, чему и название-то не найдешь. И тогда вот в этом алчном духе проявляются все пороки. В былые времена в России очень много было казино, вы знаете, да? И богатые люди играли. То же самое было и во Франции, и в других странах. Вы, наверное, слышали, во многих фильмах это отражено, во многих книгах, старинных романах показано, какая жалкая участь ждала алчных игроков. Сколько из них пустили когда-то, пускают и теперь, и несомненно, еще будут пускать себе пулю в лоб. После того, как они проигрывают огромное состояние. Нам рассказывали там, что за ночь человек может полностью проиграть миллионные свои состояния. И что он, увлеченный вот этим алчным духом игры, теряет полностью над собой контроль. Если он теряет, у него только одна следующая мысль. Следующую еще партию я выиграю, я отыграюсь. Снова проигрывает. Думаете, это его вразумляет? Не-а. Снова еще что-то есть, еще попробую. И до тех пор, пока остается гол, как сокол. Выходит и только одна мысль. Банкрот полнейший, денег нет, нищий, превратившийся в нищего буквально за, может быть, пару часов, за ночь. Жизнь не имеет больше смысла покончить, рассчитаться со всем. Я вам рассказала сейчас крайний случай, действительно, в котором так выпукло виден этот грех, который доводит человека до безумия, до сумасшествия, до смерти во плоти. Я не сомневаюсь, что едва ли такая душа попадает в другое место, чем в ад. И там начинается другая игра, но там уже сатана играет с ним. Друзья, оставим этот случай, оставим мир, который купается в роскоши и, как мы в России говорили, жиру бесится. Давайте перейдем к нам, христианам. Не так уж много среди нас тех, которые очень богаты. Есть такие христиане, я встречалась, которые имеют банки свои, которые имеют фирмы свои. Вы знаете, в странах капиталистического блока это выглядит все намного иначе. И логика и понимание людей тоже во многом иные, чем у нас, выросшие в социалистической, в общем-то, нищей системе. И почти, наверное, процентов 95 христиан сейчас – это, в общем-то, люди либо бедные, либо средние со слоя. Может быть, мы, в общем-то, не имея огромных состояний, свободны от этого греха? Свободны? Свободны ли? Я вижу, многие кивают головой, да, мы свободны. Но так ли это? Сомневаюсь. Свободны ли? Вы знаете, можно мало иметь, но и к этому малому быть так, таким привязанным, так вложить в сердце. Можно вообще ничего не иметь. И действительно, как написано, только пропитание и пищу. Пищу и одежду, и обувь. Ну, может быть, кров над головой, ну, может быть, самое что ни на есть, необходимую мебель. Можно не иметь. Ну, свободный человек, если бы это было так. А в сердце живет желание заиметь больше. И даже нет возможности, а желание это живет. Есть люди, которые дают довольны тем, что имеют. Я скажу вам, вот просто по этому короткому, ну, не совсем еще 14-летнему опыту душепопечения, знаете, сколько людей говорят, я почти ничего не имею, но желание иметь живет во мне. Когда смотрю на тех, кто имеет, у меня постоянно здесь что-то ворочается. Что это может быть ворочаться? Сами. Почему другие имеют, а я не имею? Почему Бог другого благословляет? Всегда ли это благословение? Это еще вопрос. Иногда Бог испытывает благосостояние. Так вот, почему этот может позволить себе куда-то поехать? Почему это может себе купить одно, два и три платья, да еще какие платья. И обувь меняет чуть ли не каждый день. Почему вот мой брат, по вере, уже вторую машину купил, а у меня и на мотоцикл средств нету? Вот это желание даже у неумеющих живет. И внутренне шевелится этот червячок. И если его подкармливать мыслями желания, он растет, растет и превращается в змея. И однажды начинает нас душить через зависть. Я тоже хочу. Вот почему написано «великое приобретение». Быть довольным тем, что ты имеешь. Ну как нам, человекам, живущим во плоти, тяжело быть довольным? Мы недовольны. Ну да, куда деться? Нет, приходится смиряться. Но довольства при этом в сердце нет. Есть ропот порой. Господи, ну почему? Почему я должен копейка копейки считать? Почему я постоянно только свожу концы с концами, когда другие утопают в роскоши? А если не в роскоши, то имею то, о чем я и мечтать не могу. Почему, Господь, и к зависти прибавляется ропот? Мало того, почему? И за завистью идет ревность. Почему написано «не ревнуй до того, чтобы делать зло». И вот я уже не только ревную нечистой ревностью к имеющему, но начинаю его ненавидеть. Начинаю его, у меня к нему какая-то неприязнь, начинаю его избегать, стараюсь его не встречать. И при случае, может быть, что-то недоброе о нем сказать. Да, такие вот они богатые. Зимой снега не выпросишь. Не то, что что-нибудь дать. А мы не знаем сердце человека. Вы знаете, есть люди, имеющие много, но более свободные в сердце, чем те, которые не имеют. Они имеют много, но они и жертвуют много. Признаюсь, это немного таких людей. Но есть. Я удивляюсь некоторым. Вы знаете, в Германии мне пришлось с одной душой встретиться. Удивительный человек. Я думаю, она будет слушать эту кассету, я не буду называть так, чтобы она это поняла. Вы знаете, действительно удивительный человек. Она дает и не уставает давать. А Бог ей тут же воздает и воздает больше, чем она имеет. Я смотрю и часто и думаю, удивительно, как эта душа приобрела вот такое широкое сердце. Потому что, в общем-то, нашей человеческой природе свойственно легче брать, чем давать. В этом любой себя может проверить, и если он честен с самим собой, то скажет, я не свободна, и все-таки я не свободен. Я борюсь с этим грехом, я стараюсь, и все-таки мне это не всегда удается. То порой дам со свободным сердцем большее. Вы знаете, мы порой больше давать можем легче, чем маленькое. Я таких людей не раз встречала и всегда удивлялась. Думаю, ну надо же, ну вот только что дал $200 свободно. А вот здесь надо $1 или $2 дать. И прямо видно, жалко. Вот интересные мы люди. Жалко. Тут же дал большую сумму. Видимо, подготовился, чтобы дать. А вот тут, где не жал, что надо дать, мелочь какую-то. Дьявол подошел, жадность, не дам. Вот почему здесь написано, корень всех зол есть сребролюбие. Потому что мы даже не отдаем отчета, как сребролюбие связано, взаимосвязано и вызывает на себя другие грехи. Вот мы говорили, зависть, ревность, ропот, неприязнь к имеющему больше, чем я, до ненависти доходящей. Смотрите, сколько этот грех тянет за собой других грехов, которые Бог ненавидит и о котором Писание говорит. После того, как говорится, говорит Павел, что великое приобретение, это действительно великое, быть благочестивым и довольным, он опять напоминает нам, ведь мы ничего не принесли в мир, ничего. Явно, что ничего не можем и вынести из него. Знаете, мне много рассказывали на душепопечении, и я тоже видела больных, умирающих. У меня на руках много умерло больных, потому что в больнице работала. Знаете, иногда смотришь, как бабушки и дедушки умирают. И мне приходилось посещать бабушек лет под 80. Ну, кажется, ну что этому человеку еще надо? Жизнь прожита, косыночка на голове, ну, халат, потому что она лежит или сидит в кресло, ну и тапочки. Все, больше, ну что еще надо? И покушать. Вы знаете, я пришла к одной бабушке однажды, и смотрю, у нее какая-то кровать бугрится вся, неровная. И я спрашиваю, ухаживающую за ней невесткой, а что вы не можете ей матрас хорошо уложить, ну, чтобы ей же неудобно. Она говорит, ты подойди, прикоснись к этому матрасу, тогда ты увидишь, могу я выровнять ей матрас или нет, да его и выровнять невозможно. Я не поняла. Как это? Ну, а почему? Ну, говорит, подойди. Одно дело прикоснись, а ты, говорит, попробуй его поднять. Она говорит, откуда силы возьмутся? Она кинется на тебя и на этот матрас. Знаете, я все еще была глупая, я не понимала, о чем идет речь. И когда подошла и попыталась действительно притронуться к матрасу и видать, что я его приподнимаю, бабушка вся встрепенулась. Глаза у ней такие стали, и она наблюдала за дальнейшим моим движением. Я ставила матрас, ничего опять не понимая, опять к этой невестке. А что такое? Что там под матрасом? Она говорит. Вещи, которые ей дарят внуки, дети. Ты найдешь там нижнего белья стопы, полотенца стопы. И когда меня нет, она все это подпихивает туда, как может разровняет. Платье она ничего не носит. Она только складывает, складывает и складывает туда. Поэтому ты не удивляйся, вся постель ее бугрит. И она лежит на этом, она не доверяет никому. Она не положит это в шкаф, она лежит на этом. Вы знаете, эта бабушка прожила в бедности. Ой, какой бедности. Она умерла уже лет... больше 20 назад. Умерла, когда ей было 86. Представляете, это значит, бабушка жила почти 100 лет назад. Помните в те времена, как тяжко жили? Это были и годы революции, после революции, и довоенные годы, и годы голода, и послевоенные. Она жила здесь, в России, потом на Украине. Кажется, жизнь постоянной бедности. И 9 детей. И вдова. Ну, бедность, в бедности прожила. И вы знаете, я немножко знала ее. Помню, приду, она киселька сварит нам детям, киселька даст. Ну, была милая бабушка. А вот перед смертью выявилось то, что было глубоко в сердце. Вот эта алчность, она была в бедности, но она желала иметь большее. И вот это накопительство у ней здесь жило и проявилось махровым цветом перед смертью. И она лежала на этих буграх, и не дай Бог кому-то прикоснуться к тому, что под матрасом. Вы знаете, жалко было. Это жалкое состояние души, которое собирается вечность. Вам это не знакомо? Пожилые люди. Опять утрированный крайний пример. Но давайте будем честны с самим собой. Вам это не знакомо? Я должна себя тоже спросить. Людмил, тебе это совершенно не знакомо? Если каждому вас спросить, может быть, мы этого не видим сейчас. Но вы знаете, давайте попросим Господа, придя домой, в страхе, что сребролюбие есть корень всех зол, которая, может быть, прикрывает под собой другие грехи. Давайте спросим Господа. Господь, Ты знаешь меня и видишь меня так, как я себя не вижу. Покажи мне не так, как я себя вижу и так, как я себя характеризую, а так, как Ты меня видишь. Покажи. Братья и сестры, некоторые из вас изумятся. Вы будете сами шокированы, когда Господь положит свой перст на что-то в вашей памяти, что вы постарались забыть, думая, травой поросло, не поросло. И он напомнит вам, сколько раз жадность захлестнула вас, когда вы могли бы что-то дать, но не дали. Когда вы могли бы что-то сделать доброе, но не сделали. Только потому, что вот это сребролюбие, а сребролюбие – это, в общем-то, слово, которое обобщает все, что связано с жадностью и с накопительством. И Бог вам напомнит и скажет: «А помнишь, дитя? А помнишь? А тот момент помнишь? Как ты думаешь, что это было в тебе? А помнишь, когда ты получил вот эту крупную сумму денег, как ты на это смотрел? Может быть, у тебя даже руки тряслись. Ты это забыл? Я, дитя мое, нет. Пришел твой час, чтобы я напомнил тебе об этом. И вы знаете, это будет милость Господа. Ведь Он же наш врач. Это та проказа, та болезнь, которая вызывает за собой следующее. Имеет последствия. И потому, если Господь положит на эту область вашей жизни свой перст, давайте поблагодарим Его за это и скажем: «Господи, я просто не знал саму себя. Я не знал себя. Я думал, что я уже свободен. Я думал, что я уже способен давать. Кажется, способен, не так, как раньше, но способен моментами и говорить: «Нет». Не дам, тоже еще способен, избавь меня, чтобы другой грех цепочкой один за другим не завладел мною и не привел меня в место, куда я не хочу. Здесь апостол Павел говорит: имея пропитание, одежду, будем довольны тем. Знаете, есть крайности, люди, которые в этом видят все. И они имеют только одежду, это особенно характерно для сект, и пропитание в секте, которая живет коммуном, и довольны. И говорят: нам ничего не надо, и хвалятся этим. Но это только внешне. В сердце грех продолжает жить. И очень часто люди, выходя или покидая эти секты, становятся такими накопителями, такими жадными, такими алчными, что это только подтверждает, что грех внешне можно согласиться, а здесь не так легко от него избавиться и вырвать его. И если не сегодня, то завтра или послезавтра, через год или 10, он себя проявит. Корень всех зол есть сребролюбие. И дальше. Которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Смотрите, мало того, что мы говорили, зависть, ревность, ропот может быть в этом сердце. В этом сердце может появиться нечто, что уведет человека от веры. Знаете, если бы это слово не было, откровенно говоря, я бы не поверила. Ну, мало ли, ну все мы люди, и нам надо этот грохот жизни. Нас оглушает предложениями. Купите это. Нам вот тут рассказывал один брат, что у вас сейчас проехать в электричке без, как у нас говорится, без живой рекламы практически невозможно. Я только на самолетах летаю, в основном прилетаю сюда, или ездим здесь в машинах, в автобусах, в электричке давным-давно. И он говорит: ты знаешь, ну невозможно пройти по электричке, и все время идут один за другим, предлагают. У вас, может быть, мелочи предлагают. Но вы знаете, у нас эта реклама, это бич. В западном мире, в мире благосостояния, так много можно иметь. Есть приемник. Двухкассетник. Хочу другой, чтобы там диски еще прокручивались. CD у нас называется. Есть, не такой плохой. Я вам скажу, я даже тоже в этом согрешила, потом думала. Ну, действительно, ну, был же приемник. Ну, что тебе надо было? CD надо было прокручивать еще. Этот продали, купили лучше. Мужчины очень падки на машины. Ауто ихное, как у нас говорят, машины для многих – это их бог, это их идол. Они ему служат, они ему поклоняются. Муж не проводит столько время с женой, как он проводит с машиной. Что там говорить о жене? Хорошо, если жена получит 30 минут в день от него. Спросите, со многими женами муж говорит 30 минут в день. Порой там бросит, что-то скажет, это надо сделать. Просто поговорить по душам 30 минут. Такую привилегию имеет далеко не каждая жена. Зато на машину ему не жалко ни день, ой, ни час, ни два и ни три в день. Он будет ее полировать, он будет ее чистить, он будет ее гладить, он будет заделывать там каждую трещинку и убирать ржавчину. У вас не у многих, да, машины? У нас практически у всех. У нас машины – это просто транспорт. Это не предмет роскоши, как здесь, может быть, в вашей стране. У нас это транспорт. Без него, без машины не доберешься до работы в основном. И потому в одной семье может быть не одна машина, а две, три и четыре. Если дети вырастают и начинают работать, каждый покупает машину, потому что один едет в одно место на работу, другой в другое, третий в третье. И далеко не к каждой работе можно добраться автобусом или поездом. И люди едут на машинах, своих, разумеется. Вы бы посмотрели на молодежь. Это действительно их бог. Это действительно их идол. Одну машину у друга, другая, открытый верх. И мне эта дорогая машина копит. Папам мало того, что копит, денег нет. Он берет кредит, и он этот кредит выплачивает. Сам ездит на машине и кредит выплачивает. Машина стареет раньше и теряет цену, чем он выплатит этот кредит. Или огромный кредит на шее здесь висит, машина разбивается. Молодежи, знаете, как носится? А у нас скорости в Германии катастрофальные. Вам такие, наверное, здесь не снится. Ну да, по вашим дорогам на таких скоростях не проедешь. Вон мой муж говорит, что эти дороги специально, что ли, вырывают, чтобы вот такая тряска была, веселее ехать. У нас как масло дороги, и у нас скорость практически не ограничена, да, по закону, Андрюша? 200 спокойно еду, 240. Если мы едем 180 километров в час, нас обгоняют, одна за другой машина. И потому молодежь тянется к скоростям. Ну и, разумеется, и бьются тоже часто. И вот машина еще не выплачена, долги огромные, машины нет, разбита. Слава Богу, если сам остался живой. Но вот этот вот желание иметь лучше, лучше, нисколько не хуже, чем мой друг, завладевает человеком, делает его неспособным думать трезво, отключая его от мысли обо всем и о Боге тоже. И если бы вы знали, как у многих на Западе особенно, на месте Бога в сердце и троне сидит машина. Не у всех машина. Сейчас компьютерный век. Компьютер. Знаете, у нас школьники имеют свои компьютеры. Я не говорю уже, наверное, я думаю, почти не ошибусь, чуть ли не в каждом доме есть компьютер. Чуть ли не в каждом доме. В школе преподается компьютер, уже школьники должны его иметь. Разумеется, на предприятиях многие очень работают с компьютерами. Многие просто как хобби имеют компьютеры. Некоторые компьютеры имеют только для компьютерных игр. И тоже покупает компьютеры. И сидят, развлекаются. Один компьютер? Нет. Через 2 года компьютеры меняются один за другим. Тут не знаю, сколько времени. Новый, новый, новый. Куда деть этот? Куда-то сплавить. Следующий. Еще, еще. Женщины, может быть, поражены желанием одеваться. Платье. Еще одно, еще одно, еще одно. Увы, это болезнь на женщин. У мужчин другие болезни.
Может, мужа выводит, что жена его платье одно за другое вешает в свой шкаф. А жена уже думает, ну когда ж ты прекратишь со своими компьютерами? Ну уже которые по счету. Вы знаете, у кого что? Неважно, через что у дьявола, главная цель – вызвать алчность, желание иметь, причем иметь большее и лучшее. Вот почему написано удивительные слова. Некоторые, которому предавшись, некоторые уклонились от веры. Но нет, ну как это? От веры в Бога, и за компьютеры, и за машины, и за платьев. Согласитесь вы со мной или нет, но я вам скажу да. Вы знаете, как многие уклонились и сами себя подвергли многим скорбям, уклонившись от веры. Вы знаете, сколько людей в погоне за приобретением чего-то все более и более охладевали Господу. Я уже не говорю, теряли первую любовь. Они теряли вообще желание и искание Бога и контакта с Ним. Человек сидит часы. Прикиньте, вот просто ради интереса, прикиньте, сколько вы этому Богу, идолу, уделяете время. Я не против посмотреть, особенно видео, особенно фильмы христианского содержания. В России говорили, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Я помню, когда я посмотрела фильм «Иеремия», видеофильм, я была так потрясена. Уж даже по, как говорится, ну вот так, как человек, как режиссеры себе представляли, они смогли создать фильм, который потрясает, который показывает, как люди верили. И как люди отдавали себя Богу. Если читаешь книгу Иеремии, если читаешь плач Иеремии, знаете, действительно можно удивляться этому человеку. Он плакал не о себе, не о том, о чем мы вчера говорили, мы оплакиваем самих себя. Он оплакивал свой народ, который над ним издевался, который его поносил, злословил, который его бил, который его сажал в тюрьмы. Он плакал об отступничестве своего народа. Так любя его. Нет, мы оплакиваем сами себя. Мы жалеем сами себя. Вы знаете, когда смотришь этот фильм, думаешь, Господи, что представляет в очах Божьих для Господа мое христианство? Какое же оно жалкое! Жалкое сосуществование, жалкое влачение религии, не веры уже. Вера нас оживотворяет, вера дает силы. Нам вера часто наша не дает силы. Тут человек жил в таких страданиях, толком не имея ни дома, ни семьи, не имея ничего, ходя из города в город, постоянно неся побои, поношения и презрения. Вот были христиане. Я часто думаю о первых христианах, христианах первоапостольской церкви. Друзья, что это была за вера, которая им давала мир и радость, и покой, спокойствие идти в пасть голодных львов, подходить к кострам, на которых сжигались, быть перепиливаемые пилами заживо. Мы думаем, ой, как нам тяжело. Нам тяжело. Те христиане тех времен, первых времен, были готовы в любви к своему Господу пойти на смерть. На что готовы мы? Мы порой не можем перенести просто человеческих искушений, о которых написано, и испытаний, о которых написано, вас постигло испытание не иное, как человеческое. Какую-то скорбь мы уже надрываемся от плача. Какую-то утрату. Мы уже не находим места и ночи не спим. А те христиане теряли семьи. На их глазах убивали их близких, их детей. Причем страшными смертями умирали они. Мученическими смертями. Вы знаете, у христиан тех времен не было Евангелия в руках. не было вот этой книги, которую мы сейчас называем Библией, в которой в любую трудную минуту можно, помолившись, открыть и сказать: «Господь, что ты мне скажешь? Утешь меня словом твоим». У них этого не было. Тогда еще Евангелий написано не было. Были свитки, которые были у раввинов часто, и которые читали в синагогах. Скажите, как вы думаете, на чем строилась их вера? Приходили апостолы, приходили ученики, приходили евангелисты тех времен и устно им передавали. И они собирались не так часто, как мы, не читали этого слова живого Божьего, которое мы сейчас держим в руках, но они верили так, что мы можем только удивляться. Что там были за проповедники? Это для меня всегда вопрос. Которые вот устно могли передать людям такую любовь к их Спасителю, что люди не считались ни жизнью, ни с имением, спокойно отдавали, ложа их к ногам апостолов, разделяя между собой, идя в пасть львам, идя на виселицы, идя на кресты. Что это была за вера и что это было за христианство? Можем ли мы сравнить наше христианство с их христианством? Нет, друзья. Как им могли вложить? Что это были за проповедники, повторяюсь, которые им могли устно в проповеди так передать свою любовь к Спасителю, которого они порой не видели? Только ученики Иисуса Христа, эти 12, видели Его. И они могли рассказать. А потом уже другим передавали, и эти шли и опять передавали, неся в сердце своем огонь первой любви Господу, которая не длилась, как это у нас, неделя, месяц, в лучшем случае год или два. И потом куда девается эта первая любовь? Потом остается только традиция, потом остается только религия, потом остается просто форма служения. И мы идем на собрание по воскресеньям, ну надо же идти. И удовлетворяемся таким христианством. Скажите, как мы встанем рядом с такими христианами вечности? И мы еще стонем и оплакиваем нашу тяжелую жизнь и преследования, которых теперь уже нет. Однако и любви к Господу тоже нет. Мы говорили, вот нам так тяжело в те годы, когда преследовали. Знаете, пожилые люди, вы знали. Но тогда у нас больше горела любовь к Господу. Мы плакали, когда же придет свобода. Пришла. Что она нам принесла? Горение Господу. Любовь к Нему. Укрепила нашу веру, сделала нас мужественными и стойкими. Ничего этого нет. Свобода есть. Но где то, что должна бы принести с собой свобода? Нету ее. Мы продолжаем влачить жалкое христианство. Формальное христианство. Видите, сребролюбие может привести к тому, что мы уклоняемся от веры. Я только что вернулась из Америки. Ну, не только что, перед отъездом месяц назад, ровно месяц назад. И у нас в Германии тоже очень-очень много приехавших из России немцев, которые познали бедность, познали скорби, познали страдания, познали нищету, познали ссылки и горели для Господа. И вы знаете, они живут воспоминанием вот тех тяжелых времен. Эти времена для них тяжелые. Но вы знаете, они не вспоминают нищету, они вспоминают, как они в это время нищеты горели для Господа. Сейчас наша страна – страна благосостояния, так же, как и Америка тоже. Сейчас они имеют то, о чем они раньше, живя в России, в Союзе бывшем, и мечтать не могли. Но где эта любовь к Господу? Они говорят: да, тогда мы больше любили Господа. Тогда мужей наших уводили в тюрьмы. Тогда детей наших избивали за то, что они верующие. Тогда мы каждую ночь трепетали, не зная, что принесет. Воронок подъедет и увезет. А что потом? Сколько бабушек рассказывали, увозят их в одно место, а дети, шестеро и семеро, остаются и кричат, протягивают руки к маме. Папу уже давно убили, как проповедника, и маму теперь увозят на работу, ссылку. И как мать смотрела, и она только кричала: «Господи, моих детей я передаю тебе». И вы знаете, теперь они с восторгом вспоминают те времена, не говоря о нищете, а говоря о том, как они горели для Господа. Видите, трудности, скорби, нищета нас приближают к Господу, а благосостояние и богатство нас удаляет от Господа. И сколько в Германии рассказывают об этом пожилых людей, старичков и старушек. В Америке и в Германии я знала некоторых людей раньше, когда они жили здесь. Вы знаете, друзья, это были образцы веры. Мало того, это были столпы веры. Один из руководителей библейского колледжа в Америке, не буду называть этот штат, чтобы не услышали на кассете, сказали: ну вот, Людмила сказала, теперь Людмила там говорит в микрофон в других странах. Не буду называть. Господь свидетель, я слышала эти слова из уст служителя Божьего, руководителя библейского колледжа в одних из штатов Америки. И он сказал следующее: о, если б ты знала, Людмила, те, кто в России были столпами веры и вели людей к Богу, теперь здесь, в Америке, уклонились от Бога и уводят других людей от Бога. Теперь их Богом стало нечто другое. Если бы вы знали, какой роскоши стремятся там бывшие здесь мужи Божии, став руководителями общин, церквей и сект. Они там, как грибы после дождя, поднимаются одна за другой. И не только там, здесь тоже. И эти проповедники, которые здесь людям в былые времена Евангелия проповедовали, живут в такой роскоши: машина не машина, дом не дом. Деньги, они теряют им счет. Вот тут вопрос: откуда же они берут? Из десятины и сверхдесятины. Они говорят: десятина – это должное, а вот настоящая жертва – это то, что сверхдесятины, и греют руки на этой десятине. Вы знаете, один муж Божий сказал: есть три вещи, которыми дьявол отстреливает служителей Божиих в их служении. Какие? Гордость, женщины, деньги. Гордость, мы знаем, предшествует падению. Вот почему падают мужи Божии. Женщины, я не знаю, как у вас, может быть, об этом меньше говорят. На Западе сразу это быстро расходится, как только выходит на свет. Сколько служителей Божиих упали в блуд и прелюбодеяние, и этим сатана закрыл им рот. Десятками лет проповедовали Евангелие, а теперь блудники и прелюбодеи. Вы знаете, где богатство, там похоти и желания махровым цветом расцветают. И у них секретарши, члены их церквей. И они живут со своими же сестрами, поверив в Господа. И в этой же церкви блудят. Мало того, на стороне имеют. Вы думаете, это только на Западе? Это не тема сейчас нашей беседы. Я могла бы вам рассказать столько случаев, которые мне здесь уже рассказывали, когда я ездила по России, в разных республиках бывших Союза, а теперь отдельных государством, что волос становится дыбом. Но оставим вопрос женщин. Этот слабый пол такой сильный, оказывается, что сбивают с ног сильный пол. Духовно я имею в виду. И потому, ой, сестры, нам надо об этом подумать. Но оставим женщин теперь эту. И третье – деньги. Сколько миссий развалилось из-за вопроса денег. Сколько благословенных Богом пробуждений подошли к концу из-за денег. Сколько мужей Божиих, которых Бог использовал таких служениях, как изгнание бесов. Пали из-за денег. Поэтому, вы знаете, это действительно змея, которую, когда держишь в руках, надо об этом не забывать. Да, а без денег никуда. Нам надо покушать, нам надо одеться, нам надо многое. И дело Божие тоже требует денег, не так ли? Ведь миссии живут в основном за счет пожертвований. Но вопрос, как чисто обходятся они с этими пожертвованиями? Люди часто отдают, как в руки Господа. И слава Богу, не думайте, когда вы даете, но будьте тем не менее мудры. И смотрите, если явно уже это не дело Божье, не торопитесь раскрыть свой кошелек. Сколько денег уходит из рук простых христиан, порой живущих действительно от зарплаты к зарплате, в руки тех, которые ссорят деньгами. И они едут в миссионерские поездки. Я не говорю о всех, ни в коем случае. Я не хочу бросить тень на всех. Мы тоже в этой поездке. И действительно, многие миссионеры живут, как написано, трудящиеся достойны награды своей. Священники тоже не имели части. Имели. Господь говорит, я ваша часть. Поэтому кто что отдает, кто чем служит для Господа, кто служит своими силами, отдавая себя для Господа, неся проповедь, другие и раньше, и теперь служат своим имением. Только, знаете, особенно в эти последние времена, когда страсть и тяга к деньгам стала еще, может быть, более сильной, надо быть мудрым и осторожным. И сначала проверить, надела ли Божия я даю, или на то, что только называется делом Божьим. Поняли, да? Так вот, многие пробуждения подошли к концу. По вот именно этим причинам. Гордость, женщины, деньги. Ну, и очень часто. И часто на первом месте. И первой причиной была ложь. Ложь. А вы знаете, кто отец лжи? Дьявол. И когда он приходил, этот отец лжи доводил свое дело до конца, доводил пробуждение, сводил его на нет, на ноль. Но мы опять оставим сейчас ложь снова к деньгам. У многих запачканы руки этим грехом. Поэтому, ой, как надо бодрствовать. Знаете, еще когда особенно? Когда мы строим так называемые у нас в России дома молитв. Служение, где мы проводим. Если вы знали, вы, может быть, будете удивленно сейчас смотреть на меня. Вы знаете, в России, здесь, где вы сейчас живете, в той системе, в какой мы жили, да и сейчас тоже, мы и христиане, увы, тоже все были и есть воры. Скажите, что ты говоришь, Людмила? Давайте-ка вспомним. Где мы работали? Вы ничего не брали? Мелочь. В хозяйстве пригодится и в карман. Если где-то, где продукты выпускалось, можно я это возьму? И та, или тот, кому не принадлежит, говорят, можно, только принести так, чтобы не это. И мы, христиане, хотя здесь что-то скребет, мы все равно тоже делали. Для нас считалась эта норма, государство же нас обворовывает. Правда, мы всегда находили повод оправдаться, возможность. Государство нас обкрадывает, это же государственное. Оно у меня берет, я у него возьму, это не воровство. И мы все воры. Как много, вернемся к дому, из строительных материалов для своих домов мы воровали. Вспомните. Для своих маленьких хижинок мы воровали. Я не говорю о всех, но я просто говорю, а вы вспоминаете, что в вашем доме ворованное. Но это ваш дом. И вы ответите пред Господом за нем, за него сами. А вот это дом Божий, дом молитвы, дом, в который пребывает, как мы думаем, Господь. Все так говорят. в любом молитвенном доме и в сектах тоже. С нами пребывает Господь. Большой вопрос, пребывает ли? Мы так уверены. Если пребывает Господь в вертепе разбойников, а мы можем в душах наших быть разбойниками, у нас столько может здесь гнездиться, мы можем поругаться, поссориться, поскандалить с женой и с мужем, отругать и в гневе наказать детей, потом прийти и сидеть с благочестивым видом здесь на собрании, не так ли? Мы можем из дома вынести такой дух разделения между мужем и женой и притащить это сюда, и потом молиться с благочестивым видом. Неправда, такое не бывает. Сколько раз сердцем, в котором больше нет мира, мы приходим сюда и сидим, и так смотрим на проповедника, ну, ангелы. Как дети порой, они врут, они родителей обманывают, они крадут, они между собой играют в некоторые игры, они говорят между собой нечистые вещи, а посмотрите, когда они на собрании, ангелочки. Мы тоже можем быть так. Друзья, и мы все это влачим сюда вместе с собой на собрание, превращая дом Божий в вертеп разбойников. Иногда кажется, Господи, почему ты молчишь? Это вопрос, почему он молчит? В былые времена, где была, действовала сила Божия, где действовал поистине Святой Дух, там вот такая ложь не укрывалась, как было у Анания Сапфиры. Там люди пахтали бездыханными. А у нас куда больше? Все спокойно. Дух Святой не действует, никто не падает замертво, никто не наказывается. Что происходит? Бог больше не действует. Дух Святой перестал быть святым, закрывая глаза на многие вещи в нашей жизни. Или он просто не с нами. Но снова к вопросу, как строятся молитвенные дома? Не обижайтесь на меня. Я говорила, пожалуйста, простите меня, если я буду косвенно говорить вам. Растеньтесь, пожалуйста. Давайте растенемся пред Господом. Братья и сестры, в душепопечении я слышала столько слез и видела столько слез. И души, надрывающие совесть-то судят, и говорили, вот мы строим молитвенный дом в разных местах России. У нас тоже братья и сестры. Но я вам скажу, удивляемся мы, у нас порой на Западе, где благосостояние, менее роскошные дома, огромные, чем в России. Я не имею в виду ваш дом. Нет, здесь скромно. Ну, правда, для такого городка уже хорошо, да? Но если бы вы знали, какие я видела дома, молитвы в России, ездя вот так в поездках. Его не охватить взором. Ярусы трехэтажные, это там и библейские колледжи, там и воскресные школы. Там сидят на таких ярусах и балконах хоры. Ой, зайдешь, знаете, чувствуешь себя мошкой. А Слово Божие говорит, не в рукотворенных храмах Дух Божий и Бог живет. А мы так стараемся прославить Господа камнями, балками, роскошно оформлением зала, красивыми подписями. А здесь холод и пустота. И вкладываются деньги. И с кафедры говорится, братья и сестры, нам еще нужны деньги. И люди ропщут, и люди изнывают. И люди говорят, ну это уже невозможно. Ну зачем это? И начинаются споры, и начинается разногласие, и начинается трение, и брат ссорится братом. Дом построен, а мир потерян. И в этой церкви происходит разделение за разделением. Когда они имели более скромное здание, был мир, было единство. Построили для Бога. Но простите меня, без Бога. Огромное помещение, в которое вложено вместе с камнями недовольство, возмущение, ссоры, ропот, стоны людей, из которых выжимались деньги. И мы собираемся в этом зале и благословляем этот зал. А вы знаете, написано у Иезекииля, по-моему, «Балки возопьют» в этом доме. Потому что здесь ложь, здесь обман, здесь вражда, здесь распри, здесь стоны, здесь ропот. Мы построили, но для кого? Для того, кто есть Богом, является Богом правды и истины. И мы поклоняемся здесь кому? Понимаете, я вам не вам говорю о вашем доме, я просто говорю в общем. И действительно, страшно. Я приезжала в некоторые места, друзья, да, по-человечески восторгалась таким зданием и спрашивала, а сколько лет вы его строили? 5, 7. Но я боялась сказать, а какие средства вы в это вложили? И где вы могли здесь, в России, вот это все достать? Это явно привезено из Запада. И, ой, сколько много путей к этому применено. И вы знаете, а после собрания, которое так красиво в форме выглядело, приходили люди на душепопечение, израненные, избитые, потерявшие мир, и плакали. И говорили, мы не имели этой церкви, но лучше бы мы ее вообще не имели. Раньше мы ее не имели, но у нас был мир и единство. Если вы знали, что сейчас у нас произошло в церкви после того, как было построено это здание. Мне хочется бежать куда-нибудь вот из этого роскошного здания, где есть все, может быть, кроме Бога. В эту церковь вложены наши слезы. Мы отказывали себе во всем, потому что говорили надо, и мы думали, что для Бога. Но теперь, когда мир потерян, когда потеряно единство, когда Бог, мы явно видим, не пребывает, мы можем сказать, мы вложили в то, что не, дело, не есть дело Божие. Мы делали для Бога, но без Бога. Вот уж поистине говорили люди, не в рукотворенных храмах Бог живет. И потому, друзья, мы нуждаемся в залах, мы нуждаемся в помещениях, мы нуждаемся, но когда мы его строим, давайте думать, чтобы мы делали это в страхе Божьем, с одной мыслью, это для Бога, и здесь надо, и надо сделать все, чтобы здесь пребывал Господь, святой Господь, который не терпит ни лжи, ни обмана, ни кривых путей, ни всяких уловок, ни. Вот почему здесь написано, через которое, через деньги, некоторые уклонились от веры. И сами себя подвергли многим скорбям. Поняли, почему я теперь об этом говорил? Люди плачут, люди стонут, люди ропщут, люди покидают эти прекрасные здания и ищут маленькое общение, где двое или трое, но где Бог посреди них. И сами себя подвергли многим скорбям. Где? В чем? В строительстве Дома Божьего. И заканчивая, апостол Павел говорит Тимофею, ты же человек Божий, убегай сего. Братья и сестры, особенно ваши руководители, но я надеюсь, они меня поймут правильно. Господь, апостол, много познавший в жизни, много услышавший проблем в церквах, посетивший и основавший много церквей, говорит своему сыну духовному, убегай сего. Если ты человек Божий, а ты есть, он говорит, ты человек Божий, убегай сего. Убегай. Сребролюбие многих привело к погибели. Привело к тому, что они оставили Господа, потеряли первую любовь к Нему. Увлеклись чем-то, что стало их Богом. Сын мой, убегай сего. Друзья мои, братья и сестры, пусть эти слова апостола Павла, направленные к Тимофею, прозвучат к нам сегодня. Давайте убегать. И когда, да, и когда действительно в нашем сердце что-то зашевелилось, давайте посмотрим внимательно на этого червячка. И вовремя, по пока он еще не вырос из такого маленького в такую змею, а потом, может быть, питона, который нас способен поглотить, давайте его задавим себе. Знаете, мне тоже не раз приходилось, вдруг остановившись, задавать себе вопрос: Людмила, что это сейчас? Да, не сребролюбие, но накопительство. Тоже сребролюбие. Под этим сребролюбием алчность, жадность, накопительство – это все из одной серии. Но есть же, остановись. Сколько раз? Надо, да, надо, правильно, надо. Вот ты ездишь из поездки в поездки. Вы извините, вы не удивляйтесь, что я меняю одежду. Я как бы, вы сидите. После собрания такого я мокрая, у меня струйками бежит пот. И потому мне говорят: ты приезжаешь, чтобы наряды демонстрировать? Я говорю: нет. Вы знаете, у меня рубашка мокрая и платье тоже, а я сижу с людьми. Это надо учитывать, не всем это объяснишь. И когда, извините, от миссионерки потом несет на расстояние, это тоже нехорошо, правда? Поэтому есть вещи, которые не объяснишь, они нужны. И Бог в этом действительно снисходит, и Он понимает. И муж мой свидетель, он мне говорит: ты у меня самая дешевая жена. Думаете, в каком смысле дешевая? Бог об этом заботится. Все, что на мне, это все мне подаренное Богом через людей. Я не помню, когда я покупала. Бог обо всем заботится. Он знает наши нужды, знает, в твоем служении или в твоей работе нужно тебе это. Он дает. Но всегда надо бодрствовать. Сестры, мы, женщины, мы особенно падки. Почему? Мужья не работают, и душа не болит. Я всегда завидую, говорю: хорошо, у тебя большое одно дело. У меня их много маленьких. Мы везде маленькие, такая гора. Дома надо это, надо помыть, надо убрать, надо пыль вытереть, надо постирать, надо. И нужна ложка, нужна вилка, нужно там чеснок выдавить, надо это, и это надо, и это надо. Вроде бы надо, но мы хозяйки, нам надо, да? И муж ценит, если в доме и порядок, и все, что нужно в хозяйстве есть. Вы знаете, и все-таки надо бодрствовать. И все-таки... Когда это уже есть, но хочется лучшего, надо себя останавливать. Постоянно помня, это маленький червячок, который начинает шевелиться в нас. Он такой маленький. Ох, подумаешь, дождевой червячок, какая от него вред, да? Да пусть ползет. Ну, дождевой червяк, ну, вырастет вот таким, да? Я не знаю, каким бывает. Вот такое. Но, извините, это не дождевой червь, этот грех. Он является корнем многих-многих грехов. Потому Павел и говорит: корень всех зол. Поэтому этот червячок, он не вырастает, как дождевой червь. Он растет, 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 растет и превращается действительно в питона, а то и дракона, который нас может поглотить и который нас может задушить и лишить самого главного – любви к Господу, веры в того, кто был и является для нас Богом-Спасителем, первым и последним, главным и единственным. Так ли это у нас? Является ли Он этим в нашей жизни? Давайте поставим каждый сам себе этот вопрос. И сам себе честно ответим. И если мы будем честны и скажем: Господи, как... Когда-то Петр сказал, он не оправдывался, он не доказывал свою любовь, он прекрасно знал о своем отречении. Господь его спросил: Петр, любишь ли ты меня? И смотрел на него выжидающе. И что он сказал? Господи, ты знаешь все. Ты знаешь, я люблю тебя. И за эти можно сказать: но ты знаешь. Ты знаешь, что, Господь, что можно продолжить за этими моими словами «люблю тебя». Ты знаешь о моем отречении, Господь. Ты знаешь о некоторых моих пороках, с которыми мне надо бороться. Я не говорю вам, что-то выдумывая. Вспомните, как Петр, стесняясь, стыдясь, скрывался так, чтобы апостолу перед язычниками, или делал что-то, что ему апостолу Павлу пришлось обличить. Он также был человеком, и это было уже после того, как Спаситель оставил эту землю. Петр сказал правильно: «Я люблю тебя, Господь, ты знаешь, я люблю тебя, но ты знаешь все». Давайте мы поступим так же честно, как апостол Павел. Мы скажем: «Да, Господь, ты мой Господь, я хочу тебе дальше служить, но, Господь, ты знаешь все. Ты знаешь даже то, что я сам не знаю. И потому, пожалуйста, будь милостлив ко мне, положи свой перст на то в моей жизни, что может привести меня, незаметно для меня самого, к потере веры и к потере вечности с тобою, попросту к потере спасения. Ты, Господь, я могу что-то в моей жизни видеть, как червячок, а ты его уже видишь, как змею, готового меня задушить. Ты знаешь все, Господь. И только ты мне можешь помочь. А мне помоги приложить усилия. Ибо Царствие Божие усилием берется. И прилагающий усилия восхищает, восхищает, получает его». Спасибо вам за внимание. Брат Павел, вы помолитесь? Или как мы закончим? Выходи. Дорогой наш Господь, ты положил сейчас свой перст на нечто в нашей жизни, что склонно скрываться и умоляться, и что мы склонны оправдывать, находя многие причины для оправдания этого. Господи, если не деньги, если не серебро, то другие вещи в нашей жизни равноценны серебру. Будь то дом, будь то квартира, будь то мебель, будь то машина, будь то компьютер, будь то одежда. Все то, во что вложено наше серебро наших дней, может удалить нас от веры в Тебя, может вытеснить Тебя из нашего сердца и занять место, которая по праву принадлежит только тебе. Может сделать нас поклонниками, но, увы, не твоими. Господь, помилуй нас, помилуй нас, помилуй нас. Сохрани нас от этого, и если мы чего-то не видели, что вытеснило из нашей жизни тебя, во что мы вложили наши деньги же, заработанные нашим потом, и это приведет нас, увидя от Тебя, в погибель. Господь, жалься над нами, открой нам глаза, останови нас, предостереги нас, спаси нас и дай нам пересмотреть ценности. И то, что неприходящее, то поставить на первое место. И собирать сокровища, те, которые будут сокровищем вечности. Господи, все то, что мы собираем, либо ржа съедает, либо моль съедает. А то, что внутри, то, что ценно вечности, вот это помоги нам собирать, отдавая себя тебе, полагая жизнь свою на алтарь твой. Господи, то, что ты сделал для нас, смертью своей на кресте неоценимо. Единственное, чем мы можем восстать за это не умирая и, может быть, не проливая жизнь, кровь свою, положить жизнь свою на алтарь твой, отдавая себя тебе. Так, чтобы через нас, немощных, людей, которые еще греховны, но тех, через которых ты, Господь, великий, святой, всемогущий Бог, может прославить свое имя. Дай, чтобы наша жизнь была посвящена этому и только этому. Чтобы до последнего дыхания мы помнили эти слова, которые оставлены на страницах Писания. Будем делать для Господа, будем трудиться для Господа, будем отдавать себя Тебе до тех пор, пока день есть. Потому что приходит ночь, когда мы уже ничего не сможем сделать. Помоги нам этого не забывать. И благослови, когда мы сейчас разойдемся и продолжи Твою речь к нашим сердцам, так, как это только Ты, Отец Небесный, это можешь. Мы передаем себя в Тебе и благодарим за эту встречу и за то, что Ты говорил нам сегодня, сейчас. Благодарим Тебя, Отец, Сын и Дух Святой.